что-нибудь отрицательное про себя расскажет, но никак не про другого. Вот да, вот у меня было такое, да, вот. Вот, к примеру, вот такому просто можно сказать, Иосиф Андреевич, вот такой-то вот там, ну, кто-то мало ли скажет ему, такой-то ведь вот там вот пьет, вот как ты думаешь, ну, как, вот у меня было такое в молодости, тоже когда-то бывало, бывало. Да и сейчас, когда без топопута так выпью, вот так, опять себя осудит, но никого больше. Иосиф Андреевич, вот там вот что-то может там кто-то, да, вот, и я вот когда воевал, да и так-то бывало, да.
То есть он пример других не ставил, он сам себя ставил в пример.
Что вот и я вот осуждал себя.
Свои грехи.
Вот, а никого другого. А служить пришел, у него судьба удивительная была, Первая мировая. Его взяли на фронт. Ну, он уже тогда был взрослый.
Это еще
первый мир, 14-й год. Вот его взяли на фронт, забрили там. По тем временам, может быть, ему было лет 25, его там забрили. Угу. Вот. Ну, значит, он воевал в Первую мировую. Потом по ранению пришел домой. По ранению. А там кончил школу младших командиров. Вот все, он еще даже и командиром был. Вот. Потом пришел домой. Пришел домой, началась революция и гражданская война. Красные пошли, его хотели взять, но потом посмотрели, он по здоровью не подходит. Что там у него здоровье, там то ли с ногой, то ли с рукой, что не подходит. Ну, забраковали. Дали ему справку, что он негоден, и все это. Потом белые пошли, Колчак, его забрали. Он у Колчака 6 месяцев еще там, уж там убивал, не убивал, воевал, ну, наверное, не убивал, все-таки православный был. Так вот. Потом от Колчака сбежал. Сбежал от Колчака, пришел в свою деревню. Значит, тут снова красные приходят. Его берут, на его тут же показали. Вот он у Колчака воевал. Его тут же в тюрьму утром расстреляем. Он говорит, за что меня расстреляли? Так а за что? Ты у Колчака воевал. Так а вы от меня отказались так? А как? Так вот ваша справка, и какой-то известный командир-то ему ее дал. Вот ваша справка с подписью вот такого-то командира, что я не гош в Красную армию. А те меня пришли, силком увели, что меня. Ну, пошел у них там был, потом пришло время, сбежал. Его отпустили. Значит, отпустили его. Потом жили так крепконько, их раскулачили. У отца все забрали у них. Вот все полностью забрали. Потом, где уже они там перебивались, началась Отечественная война. Там уже несколько, там где-то лет 10-15 это были, началась Отечественная война. Он добровольцем пошел, ему уже по возрасту не подходил. Ему уже было в Отечественную войну где-то к 60, наверное, клонило уже там. Угу. Вот. Ну, где-то он около 106 лет, когда возраст был у него, то он умер. Он пошел добровольцем, написал, прошу забрать меня, взять меня в армию. В армии его сделали извозчиком, возницей на лошади. Ну, снаряды возить, машина надежна, но она где лошадь везде пройдет его. Потом, значит, самолет летел, тогда немцы летали поначалу, ошибка смело летали, за каждым отдельным человеком гонялись. Ну, за мной, говорит, тоже и ногу пулеметной самолетной очереди прострелили ему. Его ранили. Вылечили, он снова на фронт, значит, снова там трудился. Война закончилась, ему вручают. Он мне ее показывал. Грамота товарища Сталина Иосифа Виссарионовича. Если за личной подписью Сталина. Вот грамота, благодарность за труды, за... Видимо, почему к награде, видимо, какой-то не представили, потому что, опять же, там вспомнили, и у Колчака воевал, и раскулачен был, и все вспомнили, значит. Но грамоту, я ее сам видел, эту грамоту. Вот просто видел, мне ее показывал, разворачивалась, такая потрепанная, вот прямо такая большая гербовая такая бумага, все. Это от товарища Сталина. Потом он вышел с фронта, там все отвоевался, как бы демобилизовался. Потом приехал в церковь. Вот здесь, в Ивановской церкви, он где-то в 60-е годы очень много работал. Потом тут отец Михаил был, он у него весь дом вел. Вот такой Иосиф Андреевич был. А сколько он людям помогал? Никогда никого не осудил. Параскева Александровна у нее была, она была парализована одно время. Вылечилась, но потом руки дрожали, так она тоже долгую жизнь, еще прожили долгую жизнь. Вот.
Какие люди, да?
Вот видите, вот,
люди, какие судьбы, какие люди.
Так, видите,
сколько пришлось испытать, батюшка, да?
Еще как.
Очень много. И вот такие примеры, они, конечно же, такого верного служения, они, конечно же, вдохновляют, и на вас, конечно, они тоже не могли не подействовать, так ведь?
Ну, а как же? Как же? Я не знаю уж, как они, я не знаю уж, сколько я от них приял, но в памяти они у меня в сердце всегда есть.
Всегда. Мне кажется, что вы приняли, конечно, от них много, восприняли.
Это Бог будет судить. А вот если не принял ничего, то он не скажет тебе, сколько примеров подавал,
да,
а ты так и ничего и выводов не сделал.
Да не может быть, чтобы вы не восприняли что-то. Мне кажется, все равно что-то должно было остаться в сердце.
Вот Мария Алексеевна, вот буквально несколько дней назад, где-то, наверное, с недельку назад, скончалась Мария Алексеевна.
Это кто такая?
Это в Талице женщина была. Угу. Она скончалась или на 91-м году, или на 92-м. Тут не могу точно сказать. Угу. Вот, женщина удивительной самоотдачи людям, удивительной. Угу. Мы приехали в Талицу. Я, как говорится, часто там в Талице и вспоминал это все, что приехали туда с охапкой детей и с горстью имущества. Ничего не было, детей было уже много. Вот. Еще моя матушка четвертая в положении была, когда мы туда приехали, да еще там двух родили. Вот и вот Мария Алексеевна, тут еще и Клавдия, баба Клава моя звука, Клавдия Афанасьевна. Так вот, эти вот обе женщины, они были хорошими подругами. Вы знаете, вот я всегда говорил, баба Клава и Мария Алексеевна, вот если, говорит, если вот так вот говорил, если бы вот мне сейчас сказали, езжай в пустыню Сахару, угу, там в центре пустыни, с детьми со всеми, я бы сказал, если Мария Алексеевна и Клавдия Афанасьевна поедут, я говорю, с ними поеду, и там, говорю, мы там и огородик сделаем, и скота разведем, и заживем, будь здоров, как. С ними, говорю, куда угодно, с ними можно было ехать. Вот, у них другое. У Марии Алексеевны она вышла замуж за цыгана. Она сама русская была, вышла замуж за цыгана. Ну, сейчас уж она скончалась давно, и можно это сказать, она и говорила, жили девственным браком. Жили как брат и сестра. А цыган был, он был какой-то, знаете, такой, ну, наверное, все-таки больше русский, чем цыган. Потому что он не спекулировал, ничего. Он 25 сезонов коров пас. Вот Мария Александровна у меня под паском, и он цыган. А тогда пастух, это все-таки, ну, и трудная работа. Ну, вот он пас коров. И за счет этого жил, не воровал, не гадал, ничего. Вот за счет этого жил. Потом скончался. Скончался в таком, в крепком еще возрасте скончался. Я у него на кладбище бывал. Мария Алексеевна подводила так. А Мария Алексеевна, ну, все равно они жили бездетные, девственный брак, значит, сдержанно жили, не пили, ничего как-то. А все равно коров почти все равно, это дело доходное было. Конечно, mm-hmm. конечно, цыгане другим путем живут. Mm-hmm. Вот сейчас, видите, он то наркотики, то водка, то еще что-нибудь.
Да,
то
сейчас
это, другая вот, спекуляция. Mm-hmm. Вот. А тогда а тут они, но все равно дело-то было такое, достаточно, ну, заработать можно было. И вот они жили. И, ну, и нажили, конечно, там, я у них домик небольшой был, на две половины. Нажили они, там были и ковры, там были и красивые вещи, все были. И вот Василий скончался, у нее муж Василия звали. Вот. Мария Алексеевна все самое ценное все раздала. Людям, церкви, везде все раздала, ничего себе не оставила. Ковры там все раздала, все отдала, ничего. Клавдия Афанасьевна тоже тут вместе с ней, они тоже так жили. Потом Мария Алексеевна, у ней домик-то на две половины, а квартирантов, людей много желающих пожить, она во вторую-то половину пустила квартирантов. С них ничего не брала. Говорит, ну где снег подметете, где, может, еще что поможет, воды принесете. Но сама все делала. Держала корову, держала скота. Мясо все раздавала, молоко все раздавала. Я не знаю, продала ли она хоть литр молока кому-то. Она все раздавала. Значит, я однажды вот такое было у меня, цыпленка табака. Вот я как-то покушал, где-то не помню. И потом Мария Алексеевна говорит, Мария Алексеевна, цыпленка табака. Покушал, да, вкусный такой, это в Талице уже был священник. И с тех пор мне, значит, каждое воскресенье, если это скромное воскресенье, каждое воскресенье и каждый праздник у меня на столе цыпленок табака. А баба Клава, у ней сын, вот внук, отец Владимир Меркулов, он сейчас у нас служит. Я его еще с тех пор и знаю, еще с юности его знаю. Так баба Клава мне рассказывала тоже, была, молилась, много молилась. И вот рассказ, говорит, однажды молюсь, читаю молитвы, посмотрел на лампаду, думаю, да ладно, она не горит, лампаду, думаю, да сейчас немножко погодя зажгу, вот сейчас дочитаю молитву, зажгу. Угу. Потом еще посмотрела, думаю, я опять же как-то уже забылась, потом вторую молитву начала, ой, да сейчас немножко, как-то мысль мелькнула, потом зажгу. Потом, говорит, что-то так углубилось, молитву глаза закрыла, а тут, говорит, откуда не возьми, гроза, громко грохнет. Я, говорит, вздрогнула, испугалась, зала открыла, а лампада-то у меня горит. Лампада загорелась сама. Только ты, говорит, батюшка, никому не говори. Ну, сейчас уж прошло, после ее смерти уж годы прошли. Вот такая баба Клава была. А как тогда этот поселок Троицкий, Поклевская?
Это
в Талице.
В Талице,
да, около вокзала железнодорожного. Вот. Там церкви-то не было. Значит, меня вызовут. А уполномоченный... Крестить нельзя, вот только можешь исповедать одного человека, двух человек, и не крестить нельзя, больше ничего нельзя. Я тогда говорю, батюшка, что делать-то? Я говорю, вы напишите человек 10 заявлений уполномоченному на исповедь. Угу. Вот, они напишут, а там, говорю, кто будет разбираться? Ну, 10 мне принесут, а он подпишет 10 разрешений. Значит, ну, а сейчас, говорит, будем и соборовать, буду вас собирать, это сколько, как считаешь, нужно. Наберут, вот полный домик набьется, там 40, 50, 60 человек. Я пособорую, всех исповедую, кто там больной. Значит, потом, батюшка, крестить чуть-чуть надо, крестить ведь надо. Я говорю, как меня ведь это? Батюшка, не волнуйся, мы выставим часовых. Потом спрашивают, ну как вы? А мы, говорит, батюшка, вот там от самой большой дороги у нас, говорит, одна сидит, семечки продает, другая поближе сюда, сюда сидит, морковку продает. И вот у нас, говорит, человек 6 раз встал. И вот, говорит, батюшка, смотри, у нас вот тут на кухне, на столике это уже кружки там чайные стоят, что и че. В случае чего мы тут собрались чаи гонять. Чай на поминки собрались, да, чай. Вот так вот трудились, ну куда деваться. И вот эти вот женщины, ну это ведь подвиг. А в то время за это можно было свободой заплатить.
Да,
это можно. Было то время.
Конечно. Это какие годы?
Это было где-то, это 70-е. Но тогда еще сурово было тогда к этому. Еще. Очень сурово было к этому. А когда хотели снести храм, ограду, храм не удалось закрыть, а в Талице. Храм хотели закрыть. Власти пришли, повесили замок свой на храм. Верующие пришли.
Это Петра и Павла?
Да, Петра и Павла. Верующие пришли, повесили свой замок на храм. Свой замок повесили. И тоже. И уехали в Москву. И в Москве, значит, были 6 месяцев, пробивались во все инстанции. Ага. Добились ведь. Не дали закрыть храм власти. Уже из Москвы пришел, как не закрывать. И он так имеет вот на себе такую как бы печать храма, который никогда не закрывался. Но потом, да, власти, потом власти обозлились. Угу. Ну, вот у нас не закрывался где? В Верхнем Тагиле, в Висиме, значит, в Нижнем Тагиле,
да,
один храм. В Кушве не закрывался храм.
Знамение, да,
вот,
иконы.
В Кушве храм не закрывался. А потом власти обозлились и решили, раз храм не закрыли, ограду у храма снесем, ограда старинная, красивая, снесем ограду. Людям как-то это стало известно, но опять же нашлись допроходы, которые верующие, которые вы сказали верующим, передать, что собираются, подгонят бульдозера и будут сносить ограду. Верующие пришли и легли под колеса бульдозеров. Просто вот их сгоняют, одни сгоняют, другие ложатся, ну и махнули рукой на них и ограду оставили. А потом решили по-другому. Сейчас им нанимать никого нельзя. Людям в церкви они нанимать в организацию не могут, а вот кого это, как они, а крышу не покрасят года 2-3-4, она начнет гнить. Крыша сгниет, храм не годен. Это железное. Мы тогда, и вот тут уже и Мария Алексеевна, еще матушка Анастасия была, отца Петра Егорова, супруга, вот, оба скончались уже, и отец Петр, и матушка Анастасия, вот, они, и вот Мария Алексеевна, мы, говорит, оденемся, а женщинам нельзя по крыше лазить. Мы оденемся как бы мужчинами, оденем на себя брюки, оденем на себя рубахи, и там по крыше лазом снизу вроде мужчины. А тут уже верующие решили, кто им помешает. Вот верующие, не нанятый никто, ничего никак, вот это. Потом был еще случай один священник, я не помню, какой-то после войны там был священник, и он, этот батюшка, он... А власти тогда облагали налогом вообще непомерным, и сколько хотели, столько назначали. Вот пришел указ заплатить такой-то налог такому-то числу. Ну, верующие там собрали, деньжушки собрали, крохи свои собрали, пошли, заплатили. Приходит второй указ – Через некоторое время заплатили, снова налог такой же. Опять же собрали, ну что, или церковь закроем. Собрали, все сделали, кое-как уж там, пошли снова отвезли. Потом приходит третий указ.
Снова налоги?
Снова приходит, снова налоги. Тут же это буквально, вот, может быть, в течение 4-5 месяцев. Снова такие громадные. Вот. Ну, говорит, тут уже как, где-то там заняли, где-то так собрали, и батюшка сел, взял все эти квитанции, им дали на этот, и указы эти взял, взял все эти указы, и поехал в Москву. А министр финансов был Зверев. Я не помню, это какие, где-то так, вот надо было стариться, если Зверев был. И вот этот батюшка уж каким путем, он к этому Звереву сумел пробиться, к министру финансов. Заходит к нему в кабинет и говорит: вот, товарищ Зверев, можно ли с одного зверя 3 шкуры драть? Тот говорит: как так? Вот я, говорит, его показываю, вот эти все квитанции.
Он говорит: товарищ Зверев.
Товарищ Зверев. И у него фамилия была Зверев. Можно ли с одного зверя 3 шкуры драть?
Он удивился.
Он удивился, конечно, и сказал: езжайте, мы разберемся. Приехал, и им еще 2 этих налога, лишних, и его даже вернули. Все-таки не дал это. Вот, это, вот такие вот моменты.
Это такое самоуправство местное.
Так,
да?
Это, так оно было, ну, дикое самоуправство, когда... Здесь ведь мы знаем, вот где-то вот в Белоярском районе, где-то тут ведь в церкви верующих хотели храм закрыть, верующие закрыли в церкви и молятся. И не пустим красногвардейцев закрывать храм. Красногвардейцы через окна их гранатами зашвыряли. Прямо все, сколько там, прямо в народ кидали гранат через окна. Да, конечно, ну как гранаты взрываются, не убили, а разрывало их там на части и все прочее. Вот. И вот это вот все, знаете, вот это вот все говорит вот о том подвиге, который несли и священники,
и простые люди,
да, и нищие, все прихожане. Вот это вот подвиг тоже.
Подвиг веры. Подвиг веры. Вот это вот люди веры, да, батюшка?
Да. Божьи, это люди. Великие люди веры. А вот Пелагея Дмитриевна была, староста тоже была в храме. Так вот, она была совершенно тоже... Я про нее говорил, она была безграмотна совершенно.
Да-да-да, которая...
Вот, которая сдала, купили амбарный замок, причем с ошибками там.
Отчет.
Отчет, да-да. Купили амбар, и все, и закончилось там все. Вот. И тоже вот рассказывала. Вот много, вот она тоже верующая была. Муж не верующий был, муж против веры вставал. А она была верующая. А муж такой жесткий был мужчина. Я его помню хорошо. Вот как-то так это... Ну, потом как-то она его все-таки смягчила. Так он мне все собирался: батюшка, выздоровей, я тебе дом поштукатурю. Вот так. И вот она тоже безграмотна, но была настолько глубокой веры, настолько какой-то, вот, знаете, вот всю себя церкви отдавала, всю себя. И вот мы, священники, вот приезжают молодые, ведь всех считали, когда священники, его считали главой семьи. Вот он приехал на приход, он глава семьи. И как дети помогают отцу, так дети, прихожане помогают церкви. Вот это считалось в норме. Ну, у нас вот здесь можно вот вспомнить, опять же,
Виктор... Да, может быть, ваших вот уже прихожан вашего храма можно...
А вот у нас тут есть и нашего храма.
Христа
вот возьмите ну, Елену Анатольевну нашу. Да. А возьмите вот это. Это ведь очень яркая фигура. Это очень достойная женщина. Ведь когда-то еще где-то около 30 лет тому уже назад... Когда еще вслух-то об этом очень мало говорили, она ведь, работая на вооружении, на заводе, в лаборатории работала, она ведь дала объявление в газету, кто желает построить храм.
Это не 30 лет, это было, наверное, так, сейчас скажу, вот если лет 25, наверное, назад.
Может быть, 25-26, вот так
25,
вот.
Ага.
Ну, и тогда ведь ей прямо, она молодой инженер, вот, женщина, ей прямо вот у виска одни крутили у виска. Другие как-то по-другому понимали, относились, да. Но она, у ней была вот такая надежная опора, в то время как и ее муж Владимир Максимович, и потом сын, хоть и маленький был, Максим Владимирович, и дочка Евгения Владимировна, они все, и маленькие, и большие, они все ее поддерживали, мама, давай, переживали за нее, все дети, но ведь это надо воспитать детей так, чтобы они тебя слушались и поддержали, правильно? Вот, ну и это, и здесь вот тогда еще вот такой яркий момент вот из этого всего. Виктор Викторович Коровин.
Да.
Я, говорит, однажды иду там у себя и слушаю по заводскому радио. Завод-то был там, гигант был завод-то. Это, по заводскому радио это очень достойно было.
Да.
Шевченко Елена Анатольевна, вас приглашают к себе на прием технический директор Уралмашзавода. Борис Игнатьевич, кажется, он. Ну, Елена Анатольевна, все как-то это, ну, она пошла. Да, Виктор Викторович уже встретились, это не там, и стали совершенно серьезно решать, что надо все-таки храм открывать. Пришла пора.
На Уралмаш.
И вот Виктор Викторович Коровин оказал ведь достойную помощь. Конечно, когда говорили, что нам Уралмаш церковь выстроил, не Уралмаш. Все-таки деньги были наши, спонсоры давали, но Уралмаш нам дал всю технику. Вот каждый день просто...
Помощь-то большая была.
Громадная помощь.
Великая.
Каждый день, вот день, а ведь строится храм, и не маленький храм строится, там вот и экскаваторы нужны, бульдозера нужны, и тягачи нужны, все.
Ну и потом, батюшка, это же поддержка такая, как вам сказать...
Ну, она еще и духовно-нравственная
позиция. Нравственная позиция такая была.
Позиция такая твердая,
ярко выраженная, да.
Вот, и ведь утро, я помню, как сейчас, вот все время строительства храма, у Елены Анатольевны с вечера под дает заявку, какая техника завтра нужна. Машины такие-то, значит, краны такие-то. Mm-hmm. Вот. Потом они нам сделали ограду вокруг храма, mm-hmm. сделали вот эти вот решетки ограды. Она ведь уникальная ограда. Она вот этот не то что решетка сварная, как ее варят часто, mm-hmm. а просто берется лист стали, его кладут, и компьютер на нем рисунок вычерчивает, и компьютер уже все это вырезается. Он, и все звенья ограды и целиком из листов стали, нигде сварных швов нет. Также решетки на окна сделаны, также точно. Потом купола сделаны, у нас храм, он тоже имеет такой своеобразный такой архитектурный момент. У нас купола, вот стены выложены над алтарем, угу. и на него одет громадный стальной купол-шапка, двойная сталь. Его, когда в цехе сварили этот купол, приготовили. Как его выводить? Пришлось двери в цехе как-то там расширять. Потом он на лист стали положили, и тягач его привез в храм. Где-то 8 или 10 тонн этот купол весил. Потом его подняли, и целиком его подняли и опустили. Да, причем это настолько серьезно, там два слоя стали, потом эти еще сверху там, еще и внутри еще какие-то эти утеплители и все, что я уверен, что сейчас современный самолет обстреляй этот купол, он бы его вряд ли пробил, потому что там в общей сложности сантиметров 5 стали. Вот, еще и там еще есть какие-то утеплители, там обкладывали кирпичом.
Я даже помню, как там колокола отливал.
А колокола Уралмаш отливал.
Даже фильм был у нас.
И он не только, ну, сюда Уралмаш отливал колокола. Он на Шарташ, на поселок колокола Уралмаш отлил, завод Уралмаша. И в Нижнее село колокола Уралмаш отлил. И еще куда-то, еще на биатлоне, кажется, колокола Уралмаш отлил. Угу. Тоже Уралмаш здесь в этом...
Там храм в честь митрополита Петра Гвардейского.
Да, мы закладывались. Ну, под нашим каким-то, что ли, патронажем это все шло. Вот. И вот когда мне сейчас говорят каменско-уральские колокола, да, хорошие колокола каменско-уральские делают, но уралмашевские колокола нисколько не хуже. Mm-hmm. Вот. Почему? Потому что каменско-уральск, может быть, знанием своим делает, mm-hmm. а уралмаш своей верой и любовью к церкви делали. А вы знаете, когда вера в такие изделия вливается, то она как серебро там звенеть начинает, это вера.
Конечно.
И сколько вот таких вот людей было, можно было и еще как-нибудь беседу на эту тему.
Да, батюшка, ради Бога, потому что мы с удовольствием слушаем всегда вот о таких замечательных людях, которые, ну, благодаря которым, собственно говоря, вера наша и крепится, стоит,
да, мы,
церковь наша.
Понимаете, мы, как сказать, мы вот сейчас прославляем и полководцев, и солдат на поле брани, угу. сражавшихся за Родину. Но ведь здесь, но внутри, тоже сражение шло.
Ну, это тоже была борьба, причем борьба такая нешуточная.
Ведь церкви блокадного Ленинграда давали деньги. Церкви блокадного Ленинграда давали деньги на самолеты и на танки. Это ведь факты. Угу. Вот. Когда мне рассказывают, вот даже сама она атеист, она признанный в районе была атеист, забыл, как ее имя, это в Талице. Вот, в Талице. Она сама рассказывает. И мы, говорит, я была в комиссии вот по сбору денег, угу. на военные нужды, когда танковую колонну строили, когда эскадрильи самолетов строили.
А я, это говорит, кто-то из власти, по-моему.
Это из власти, да. Она сама была директор школы, и вот как признана, лекции атеистические, угу. читала. И вот она рассказывает, мы, говорит, бывало, придем, мы, говорит, в церкви кружку повесили на оборону. Угу. И нам, говорит, еще только 2 недели пройдет. Нам звонят, приходите, забирайте кружку, деньги уже линейкой проталкиваем, некуда уже толкать. Приходит, кружка битком забита. И снова, и так, говорит, постоянно в 2 недели раз эту кружку полную выгребали денег. Это ведь тоже люди делали, люди давали. А потом мы с этой, этот атеист, я помню, уже перед смертью, она как-то ко мне на масленку пришла, мы с ней блинчиков покушали. И то столько людей было добрых.
Она уже стала верующей.
Она верующей, может быть, и не стала, я ей говорил, вы исповедайтесь, но она как-то так и не решилась на это. Но видно было, что она уже не была врагом церкви. Вот, вот это факт. Ну и как-то поначалу-то немножко, а потом все нормально. Угу. Вот. И вот я считаю, что про таких людей, конечно, нужно говорить. Нужно, конечно, знать. И не только, вот вы знаете...
И не только вот во время таких юбилеев, что ли, наших. Я думаю, что это надо всегда говорить об этих людях как можно чаще. Это подвиг, батюшка.
Это ведь не умаление, допустим, правящей верхушки церкви.
Да, там. Почему это, умаление?
Это народ, это признано народ.
Как вы сказали? Это тело
церкви. Да. И смотрите, вот мы сейчас от людей собираемся очень часто, ну, где-то бывает в беседах еще где-то. И что греха таить? Любим посудить про того, и про другого, и про третьего. Вот давайте как-то вот такое...
Давайте будем судить о хорошем.
Да, вот такое для себя правило заведем, что вот я пойду вот туда сейчас в гости и приготовлю себе рассказ про хорошего человека. И вот просто про него расскажу, а судить уж как-то постараюсь никого не судить. И вот представьте, если когда-то раньше, я помню, вот собирается, вот приезжает в Слободу, много людей приезжало, ночевать было негде, гостиницы ведь там не было, так тогда в домы принимали. Вот, ну, люди приедут там в доме, вином человек 30-40 там на полу спят, у каждого своя там какая-то
лежаночка
есть там на полу, простеля спит. И вот, а вечером приедут, каждый что-то из своих что-то дорожных припасов поехал в церковь все-таки на ночь, вынят, на столе накроют, покушают, а потом канты начинают петь. И никого не осуждают, начинают петь канты. А если вспоминать, то вспоминают хороших старых священников, вот, людей хороших. Кто-то умер не так давно, какой он хороший был. Кто-то вот тут женилась, какая пара прекрасная, и повенчались, и все. Вот так. И вот это вот вспоминают. И так было тепло. Мне было в то время 20, где-то, наверное, 7 лет. Вот. А может, даже и поменьше чуток. И я так любил с матушкой там бывать, молодой парень, казалось бы, а так любил, как запоют там канты, вот, а утром было всегда так радостно идти, вот, но особенно на ночные службы, на погребение Спасителя, на Пасху, на Рождество, на крещение тоже ночью служили, идешь вот, ну, к службе идешь, вот сам на службу пошел, и смотришь, около окошечек идешь, смотришь, лампадочка,
там, лампадочка в другом месте, свечечка,
светится, а потом из того, там двери открылись, человек 15 вышло, там открылись двери. И вот уже к церкви, уже такой, уже ручеек такой людей.
Такой явный ручеек.
Причем хороший ручеек, что церковь столько набьется, что там руку поднять невозможно. Вот это вот. И вот это вот очень отвлечет. Во-первых, вот эти канты надо вспоминать. Вот у меня их где-то очень много записано. Я их сейчас перечитываю иногда, эти канты. Люблю эти канты. А... Потом, значит, можно их и петь, они все на распевы поются. Вот, это тоже хорошо. Это уже и беседа оживает.
И сближает.
И душа оживает, и людей сближает.
Единство.
А то вот этот плохой, Иван плохой, Семен плохой, Марья дура, там на всех тоже тут же, значит, печати наставим, ярмо на всех оденем, все и довольны.
Конечно.
И довольны. Вот. Но только когда мы на всех вот это все одеваем, мы забываем, что ведь у нас русская пословица прямо говорит: при тебе, по тебе, без тебя, про тебя. При тебе, пока ты здесь, по тебе говоришь, что тебе важно. А без тебя, на тебя же, только выйдешь, тут же на тебя начнет. У меня супруга работала в ткацком цехе, ткачиха работала. И цех-то небольшой, станков 10 там стояло. Вот, говорит, я наблюдаю. Вот, говорит, смотришь, вот про кого-то говорят, там вот все хорошо, вот там она такая хорошая. Она встала, ей надо, простите, выйти там, по каким нуждам там ее. Вот. Она встала, и тут же броняха, она вот такая-сякая. Тут же, вот, поэтому, когда ты про кого-то кто-то, помни, и про тебя то же самое будет. А вот лучше про доброе вспоминать. Так тогда кто-то просто когда-то и про тебя доброе вспомнит.
Да.
Вот это вот, наверное, такой хороший урок такой. Хотел бы. Я почему? Потому что вот сегодня рассказывал про этих людей, ну и вспоминал их еще и дома, все равно вспоминаешь. И как-то вот на душе от этого тепло. Вот, как-то хорошо на душе.
Вот. Спасибо, батюшка. Спасибо за такие воспоминания, за добрые слова. Я думаю, всем было полезно послушать об этих людях, истории их жизни, истории их веры и то, как они вот поддерживали церковь и веру в трудное время. Я думаю, что нам есть чему поучиться, каждому из нас.
У нас.
Правильно?
Вы знаете, Валентина Федоровна, каждому из нас есть, у каждого из нас чему поучиться. Каждый из нас может поучиться у каждого из нас.
Да, да, да.
Вот. И даже вот я бывал и в тюрьме, бывал и в лагерях. Вот,
и там
можно ведь истории такие есть, тоже интересные, и крепкие истории, трогательные
есть
истории.
Всякие разные истории.
Вот
да.
Сейчас, например, вот тоже такой радостный момент. Вот буквально в субботу был кадетский бал в ДК Лаврова. А я уже четвертый раз на этом кадетском балу. Каждый год он бывает раз. Вот, значит, он уже шестой раз идет. И вот я на четвертом разе и то заметил, насколько вот эта молодежь, вот они кадеты. Вот когда-то они 4 года назад, они были еще такие, знаете, подчас деревенские валенки, так называют их. Такие неловконькие, не это, но белые перчатки, уже форму, уже так это все. Это,
обязывает.
Уже, значит, дамы, ну, девушки в бальных платьях, все это именно вот по старому доброму этикету. Мужчина, если танцуют вальс, одна рука сзади, другой вот так, и это все достойно так. Вот поклоны, когда мужчина приглашает девушку, то она ему реверанс, значит, как это так, вот он кивком головы, как офицер, и вот посмотри, вот кадеты младшие, кадеты постарше, еще их суворовцы вышли, которые уже, ну, смотришь, это уже действительно, это уже, ну, я не хочу называть джентльменами, это вот действительно уже,
рыцари
такие добрые, да. это уже, у них уже и осанка, у них уже и походка, и дамы у них тоже, это уже просто вообще вот, просто как в сказку окунулся, и там есть чему поучиться. Везде есть чему поучиться каждому из нас. Но только в том случае, если ты хочешь поучиться. А если ты хочешь поучить, тогда уже, и когда ты хочешь поучить, когда ты учишь, то места для учения у тебя не остается.
Для своей учебы.
Для своей учебы. Когда ты пытаешься учить. Поэтому давайте будем меньше учить, чтобы у нас больше для своей учебы места осталось.
Да, спасибо, батюшка, большое. Давайте мы будем на этом сегодня заканчивать нашу беседу, но ждем от вас еще встреч.
Спасибо, Валентина Федоровна.
И рассказов.
Но я вот, знаете, вот я сейчас еще просто, я в последнее время читаю классику. Люди, дорогие мои, молодые ребята, девчонки, читайте вы классику, начните с чего-то легкого. Такого не очень трудного, там, вот, ну, Гоголя, там, Пушкина, это все равно, вот, это все равно более доходчиво для русского человека. А потом дальше сложнее. Но вы знаете, какая это песня, какая классика, какие там, как там речь поставлена, какие там обороты, роты речи, какой там, вот читаешь и вжив видишь все то, что... Читайте, вот это, и это будет тоже учение, мы будем учиться.
Мы будем учиться на примерах классических.
Да, да.
Спасибо, я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии был с беседой, вот с рассказом о таких замечательных людях церкви, о митрофорный протоиерей, настоятель прихода в честь Рождества Христова на Уралмаше, отец Владимир Зязев. Спасибо вам большое, батюшка. До новых встреч и до свидания.
Спасибо вам большое, Валентина Федоровна. Спасибо большое вам, дорогие радиослушатели, за терпение ваше. Отзывы, если будут, пишите, звоните как-то, что все равно.
Да.
Если поругаете, будет для меня наука. Если похвалите, для меня будет тоже какая-то наука.
Радость какая-то.